Как работать с животными? Поскольку тема эта насущная для некоторых из нас. А я бы сказал, для большинства, дорогие друзья. И то, что я писал когда-то, там, например, в 2009 году, в 2010 каком-то я писал, это уже можно дать некоторое расширение. Позвольте себе поговорить уже по-другому. То есть с тех позиций, которые у нас есть сейчас. Ну так вот, с желаниями приходится работать. Вот если брать наш путь, никто из людей не может взять и избавиться от желаний в одну секунду и вообще избавиться от них как бы раз и навсегда. Дело в том, что если уж брать всерьез, то избавляясь от желаний, вы уходите по-буддийски в нирвану или умираете. Либо вы должны принять волю Бога, вы должны принять импульсы, которые будут вас вести дальше по жизни, которые будут давать вам жизненную энергию. Без желаний мы не можем жить. Это надо просто вот усвоить себе и спокойно это принять. Другое дело, какие у вас желания. Есть желания, связанные с нашей животной природой, которые идут из потребностей, из нужд, там сексуальные, например, потребности. С ними связаны желания, которые конкретно оформляются определенным образом. Есть, то есть желания связаны, желания предпочтения в пище, пожалуйста. Это тоже связанное с навсом, связанное вот с нашей низшей природой. Но это потребность, из которой растет, на основании которой растет желание. Тут это отдельная тема, мы ее пока сейчас оставим, будем рассматривать более целостно. Так вот, если вы хотите достигнуть высокого уровня, развитие высокого уровня, продвижение по пути. Если вы хотите прийти к Богу, с желаниями, которые привязывают вас к миру, работать придется. Идеальная схема такова, что у вас вырабатывается в силу вашей внутренней необходимости, в силу того, что вы много и обильно страдаете, и вы хотите избавиться от этих страданий, в силу того, что вы ощущаете, что этот мир не насыщает вас, что в этом мире вы не находите насыщения того, что ищете, вы не можете получить удовлетворение. У вас вырабатывается желание найти нечто высшее. Оно может сформироваться сначала одним образом каким-то, вы можете искать там состояние, просветление или чего-то. Либо оно может, сразу же вы можете искать наивысшее, там Бога, неважно. Это желание, оно сначала может быть совсем, как плохо сформулировано, потом оно формулируется по ходу пьесы. Если это желание сильное, то оно перевешивает все остальные желания, и вам легко работать. Если у вас, соответственно, рядом с этим желанием есть желание такой же силы, то вас будет все время качать. Вы будете активно выполнять практики, там, медитации, что-то еще, вы будете стремиться к достижению духовного совершенства, то вас будет отбрасывать назад, и вы будете искать в миру, вы будете искать впечатления, вы будете искать само какого-то такого самоутверждения бесконечного. Вот. И какой-то компенсации для своего эго, для там славы, не знаю чего, признания окружающих. Вы будете искать в мире. И правильный подход, уж если так говорить, нужно для того, чтобы вы могли продвигаться эффективно, вам нужно все желания подчинить одному. То есть то желание, которое у вас, желание достижения духовного совершенства, скажем так, условно скажем, ему должны быть подчинены все остальные желания. То есть это желание должно быть главным. И вы про него помните всегда. С каким бы желанием вы ни сталкивались, что бы вы ни делали, у вас в идеале все время вы должны помнить о своей главной цели. Поэтому работать с желаниями все равно придется. Здесь никуда не деться. И даже когда вы соберете все желания под одно, они же сами по себе никуда не денутся, они все равно будут оттягивать вашу энергию. И смысл, например, работы в том, чтобы когда вы поднимаетесь высоко, чем выше вы поднимаетесь в своей осознанности, в своих усилиях, чем дальше вы двигаетесь по пути, тем вопрос, например, сколько у вас остается нереализованных желаний, сколько у вас желаний тянет на себя энергию, он всегда будет актуален. Если вы с ними не работаете вообще, если они подавлены просто, вам не пройти внутрь. Потому что любое нереализованное желание или подавленное влечет за собой отрицательные эмоции. Раздражение – это одна история, постоянный гнев такой текущий, а глубочайшая печаль – это другая история. И все, кто подавляет эмоции, находятся в печали. У них печаль, она как бы вот хронически. И вы не можете раскрыть внутреннее пространство. Вам его, чтобы его очистить, вам все равно придется работать с этими самыми подавленными желаниями. А если вы их не будете трогать, если вы в них останетесь, то внутреннее пространство у вас очистится ровно на ту часть небольшую, которая, ну, которую вы сможете позволить себе, с которой вы себе позволите поработать. Если вы боитесь смотреть на свои желания, если вы боитесь к ним прикасаться, там, их трогать, их поднимать вообще, и боитесь их силы, все, вы проиграли сразу. Вы проиграли, не начав игру, я вам могу сказать. Здесь надо относиться спокойно. Запреты, которые обусловлены, с которой у вас в голове, которые вам привили когда-то, из-за которых вы подавляете там какие-то сексуальные желания, что-то еще, разного рода самые желания. Она сразу, если вы не готовы посмотреть и снять эти запреты, позволить этим желаниям проявиться, то вы не сможете пройти никуда. Вы в лучшем случае создадите себе некий макет. Вы себе вот вообразите, что вы что-то отработали, вы на этом успокоитесь. Так делает большинство последователей, так делают многие искатели, вот, которые не могут дальше пройти и останавливаются. Это типичная очень, самая главная фактически проблема, что люди не готовы работать со своими желаниями. Пока дело идет об отрицательных эмоциях, все готовы, всем все хорошо. Там поработать с гневом, с избытком, выкинуть этот гнев, поработать со страхом. Он мешает, он конкретно и приносит. Хочется поработать с печалью, почему не удается работать многим с печалью? С депрессиями, с разными. Вот у нас сейчас пошли три случая. Вот буквально на этой неделе я получил три письма от людей, которые работают на расстоянии, что у них во время практики на выражение у них пошли обострения. Один ушел в депрессию, второй в страх. Такой в тяжелый, в обострении страха, очень серьезно. И женщины там, в общем, тоже некие проблемы. Ну так вот, да. И с печалью работать всегда сложнее. Страх вроде как-то с ним можно что-то, да, с гневом еще проще. Когда идет выброс гнева, выражая, он там кончается. А печаль, ее невозможно поднять, потому что она завязана на ваше подавленное желание. И на нереализованные желания, которые вы вроде бы и не подавляли, но просто вы не можете, вы и хотели бы их реализовать. Но ситуация, вот она, вы их себе не запрещаете, вы готовы их реализовать, но это зависит не от вас. Это зависит от внешних обстоятельств, от людей других и так далее. Вот, эта печаль, с ней работать труднее всего. Печаль от подавленных желаний, она закрывает вам сердце, вы не забывайте. Это то, из-за чего сердце не открывается. И если с этим не работать, то никогда вы не сдвинетесь, вы не придете... Ну, к открытию сердца. Вы будете вот все ходить вокруг да около, вы будете там наращивать свою осознанность до определенного уровня, потому что дальнейший рост осознанности потребует того, чтобы вы вошли глубже внутрь, потребует того, чтобы вы подняли эти самые энергии и желания подавленных и посмотрели на них. Здесь история такая. Ну так вот. И когда вы начинаете, если вы осознаете необходимость работы с желаниями, там в том, что касается главного желания, здесь же вот один момент. Вы получаете все время импульсы жизненной энергии, которые потом оформляются в желании. Чем больше у вас желаний, тем больше они забирают каждое желание, в какой-то момент становится доминантным. Оно забирает эту энергию, оно становится главным, и вы вынуждены что-то делать, чтобы, ну, как-то его реализовать, оно толкает вас к действию. Вот. Если вы работаете над тем, чтобы одно желание стало главным, ваша задача основная – разобраться с максимальным количеством желаний, которые второстепенны, да, и параллельно уйти от того, чтобы плодить желание новое. То есть не возжелать все время новую, там, заменить одну машину, условно говоря, на другую. Да. То есть перестать вестись на привычку ума, порождать, плодить новые желания. Но об этом мы поговорим чуть позже, да, задачи. И когда вы решили, что вы будете работать с желаниями, вам нужно разобраться сначала, когда вы смотрите, вы все свои желания знаете, я об этом писал. Даже то, что вы запрещаете себе знать, вы все равно, если посмотрите, если вы разрешите, вы узнаете, чего вы хотите на самом деле, пусть вы будете испытывать при этом дискомфорт, если это запретное желание, если ваша обусловленность не дает его вам принять. Вот. Так вот, желания делятся на несколько групп. Есть желания, которые... В общем, легко реализовать, затратив небольшие усилия какие-то. Они могут быть самые разные, довольно простые желания, может быть, даже детские. То, что подавлялось с детства, то, что вы запрещали, то, что вам вбили в голову, что вы не можете себе этого позволить, и так далее, и так далее, и так далее. Но, то есть там, может быть, где-то надо потратить деньги, да, чтобы ну, осуществить это желание, что-то купить, там, куда-то, может быть, съездить. Но, понимаете, то есть желания, которые, в общем, в принципе, вы не реализуете просто потому, что у вас ну, вот, вы против желаний, настроены в уме против какой-то категории желаний. А в принципе, они все реализуемы. Что с ними делать? Проще всего их реализовать. Проще всего позволить себе и воплотить часть этих желаний или все их. Это обычно не очень большая группа желаний. Вот. Просто позволить себе там купить что-то, что вам хочется. Не знаю, я говорю, что сходить куда хочется, сделать то, что хочется. Это самый простой способ решать такого рода проблему желания. Вот. Для того, чтобы это было эффективно, но это относится ко всем желаниям. В идеале, когда вы... Вот у вас есть импульс желания, вот у вас, ну, условно говоря, какой-нибудь привести пример, есть что-нибудь простое. Желание ну, скушать некий, может быть, деликатес, не знаю. Вы идете туда, где вы можете его купить или съесть, где его подают. И вся один из ключей в работе с желаниями в том, что вы должны в момент выполнения этого желания максимально присутствовать. С одной стороны, вы должны максимально присутствовать, максимально осознавать себя. С другой стороны, вы должны быть тотально погружены. То есть, если вы кушаете, если вы наслаждаетесь пищей, то вы должны именно войти в это наслаждение по полной программе. Не спешить, ни в коем случае не суетиться, да? Сесть и осознанно, вот, наслаждаясь каждым глотком, да? каждой ложкой этого явства, вы должны это прочувствовать максимально. И в то же время, тут понятно, что вопрос вот упирается в степень вашей осознанности. Но если вы будете так делать, то она и будет расти параллельно. И параллельно вы смотрите да, на реакцию ума. Да? То есть сначала вы входите, насколько можете, в наслаждение. Да? Дальше вы и отслеживаете все, что у вас происходит внутри. Да? Как вот вы сделались удовлетворены или нет. Может быть, так тоже может быть, что с первого раза вы, может быть, и не наедитесь. Это бывает. Здесь не, совершенно мы не говорим о том, что один раз вы что-то сделали, и все желание закрыто. Все, к сожалению, сложнее. А может быть, придется еще его есть и есть какое-то время. И потом, в какой-то момент, оно отпадет, вы удовлетворите вот эту потребность, какую-то внутреннюю, это желание сформировавшееся, оно насытится. Но, тем не менее, для того, чтобы это было быстрее, вы должны полностью присутствовать, вы должны полностью осознавать и дальше отслеживать свои реакции. Да? Здесь не столько физиология, сколько ум вас интересует. Да? Что в уме, что там, какой там процесс происходит, как это, как в нем, да, откуда, где корень этого желания, потому что там желание деликатесов – это желание впечатлений, вы же понимаете, вкусовых, да. Оно, это желание вкусовых впечатлений может идти из разных источников. Это может быть и сублимация сексуальной неудовлетворенности, когда человек любого пола не может получить нормальное удовлетворение в сексе, нет этих впечатлений. Идет очень часто, подменяется это через вкусовые впечатления, через ощущения, через тонкие, вот это вот почти оргазмические ощущения, наслаждения во время еды. Вот. И вы все это просматриваете, насколько можете, эту реакцию в уме. Как ум реагирует, как это происходит и так далее. Дальше. Так вы работаете с любым желанием, которое можно удовлетворить. Даже если оно сиюминутное возникло, если вы хотите продвинуться в этом деле быстро, то вот так надо, вы должны пытаться войти целиком, насладиться и просмотреть все реакции. И понятно, я говорю, что за один раз многие вещи не удаляются. Совсем простые старые детские желания можно удовлетворить за один раз, это факт. Которые вы не позволяли себе, потому что мы считали это глупым. Это вот у нас ум, очень вот это самоосуждение. Какие-то совсем невинные желания подавляются таинственным образом из-за того, что когда-то мама запретила и сказала, что это глупость полная, это не нужно тебе и так далее. И это сидит до смерти он внутри. Вот. И так далее. А большинство желаний требует несколько подходов. И вы смотрите, вы лучше узнаете себя, вы лучше узнаете свой ум в этот момент. И в то же время вы реализуете, вы работаете, понимаете? Красота этого подхода, знаете, в чем? Что в этот момент, какое бы желание вы страшно не удовлетворяли, это все есть работа, в общем. Это все идет для того, чтобы вы, это становится частью вашего пути. Вы уже не противостоите желанию, то есть не противопоставляете свое желание достигнуть Бога, и земные мирские желания. Выполняя мирское желание вот с таким подходом, вы делаете его частью работы своей. Это меняет совершенно ракурс весь. Вы уходите от осуждения, которое может нестись. Вы как раз прорабатываете, и это становится практикой, которая вас меняет в результате тоже. Вот. Это то, что касается желаний осуществимых. Есть желания неосуществимые вообще. С ними сложнее. Это желания идеалистические, которые есть у каждого. Это желание, например, справедливости. Это желание правильного устройства общества. Это желание, чтобы люди были хорошие и правильные. Это желание, чтобы в мире не было насилия и войн. И так далее, и так далее, и так далее. Таких желаний вагон и маленькая тележка вообще существует. Таких идей, связанных с ними желаний. И у каждого из вас, поверьте мне, такие желания присутствуют внутри. Они нереализуемы в принципе. Есть еще желания, которые, например, связаны с тем, что вы чего-то хотели бы от человека, а он этого не хочет ни в какую, и вы осуществить этого не можете. Это тоже неосуществимое желание. Но сначала поговорим про идеалистические. Ну так вот, с идеалистическими желаниями все довольно просто. Но эта простота начинается в тот момент, когда вы способны его осознать как следует. Дело в том, что наша обусловленность настолько нам близка, настолько она у нас. Мы это часть себя, вот часть нашей личности состоит из этих идей. Если вообще не вся личность, она наполнена идеями. И пока у вас нет уровня осознанности, в котором вы могли бы разотождествляться с умом и видеть вот это вот содержимое ума, в виде этих желаний, вам будет сложно работать с идеями, связанными. Здесь мы можем идти по стандартной цепочке осознания. То есть вы, например, чувствуете, что вам кто-то что-то говорит, и у вас появился гнев. Да, если вы этот момент отследите, вы вот увидите, как он возникает, на что он возник, вы, может быть, не заметите сразу, да, может быть, в пылу там запали разговоры, вы это упустите. Но когда вы уже осознали, что пришел гнев, вы можете посмотреть, отследить задним числом. Это хуже, конечно, но это такое все равно подспорье, да, понять, что же проблема. Вы можете увидеть, на что вы среагировали. Лучше всего, когда это идет сразу. Да, вы видите гнев, и вы сразу осознаете, что вам человек сказал, на что у вас сыграл. Так вот, когда вы видите, на какие слова у вас возник гнев, вы можете отследить, почему, да? Почему именно вот эта фраза, эта информация, это его поведение вызывает у вас гнев? С чем оно не согласуется в рамках ваших идей о том, как он должен себя вести, о том, как вообще должны вести себя люди? И тогда вы приходите к желанию. Вы же понимаете, что гнев – это желание. Да? Желание, чтобы человек себя вел или говорил, или вообще не высказывал таких вещей и так далее. Вы приходите к желанию. А уже глядя на желание, осознав его, вы придете к идее, которая над ним висит, благодаря которой он рождается. Ну так вот, и когда вы приходите к идее и видите, ну тут надо признать, понимаете, здесь самое сложное в работе с идеями, это перестать надеяться, перестать верить в то. Идеи, они же всегда стоят на вере. Опыт – это знание, опыт – это переживание прямое. А идея, она требует веры, что она возможна. Идея, например, о том, что возможно всеобщая справедливость, пожалуйста. И вы верите в то, что это возможно. Если вы в это не верите, то она для вас не играет никакой роли. Эта идея, она просто, вы про нее знаете, она у вас существует, она вами не влияет. У вас нет желания это все проводить, проталкивать, чтобы так было. Так вот, единственный способ. И здесь тоже есть момент, потому что люди, которые подвержены воздействию идей, серьезному, и верят, так сказать, и считают, они превращаются в разного рода фанатичных существ. которые начинают, то есть можно попытаться воплотить и эти идеи. Можно стать революционерами, как вы знаете, можно стать оппозиционерами какими-нибудь. То есть для того, чтобы воплощать идеалистические идеи, нужно начинать бороться за власть, той или иной формой. Как вы хотите перестроить мир, вы хотите внести. Вы, то есть способ реализации этих идей, он, этих желаний, он есть. Он вас будет толкать в активность, во внешнюю активность, в социальную активность, в политику он вас будет толкать, он вас будет толкать на баррикады там, это, и всякие такие вот устраивать. Ну, всякие вещи, которые должны преобразовать мир. Которые преобразуются, как мы всегда мы знаем, в противоположное желаемому чаще всего преобразуются. Ну так вот, если же у вас такого силы желания нет, которое вас толкает к этим действиям, но идея есть, и она все время создает, вы все время печалитесь. Если у вас идея справедливости, и вы видите очередную несправедливость, у вас печаль автоматически подбавляется, она автоматически чуть-чуть ее растет, она нарастает внутри вас. Ну так вот, для того, чтобы избавиться от идеалистической идеи, нужно два условия: перестать верить то, что она все-таки, перестать надеяться на то, что это может быть, перестать верить, принять то, что есть, принять очевидные факты, что нет никакой справедливости, никогда не будет. Мир устроен так, что люди не равны, с этим ничего не сделаешь. Есть, можно из этого другую выстроить теорию, тут же другую идею о неравенстве людей, о высшей расе, можно. Но это еще один бред, такой же очередной. Вот. И либо вы принимаете, можете принять то, что есть, и тогда путь освобождения от этого желания очень простой. Как правило, легче всего избавиться от желания, от любого, кстати, которое нереализуемо, когда вы видите все страдания, которые оно вам приносит. То есть вы должны начать смотреть на желание. И как если вы правильно, вот фактически созерцание, да, вы садитесь, поднимаете эту идею, начинаете на нее смотреть, глядя параллельно на свои ощущения внутренние. Если вы правильно входите в это созерцание, то вы начинаете видеть, как всплывает вот то, что у вас связано, ваши реакции, да, ваш гнев, ваша печаль, вот, сопутствующие это на всякие ваши действия, когда вы там спиной у рта что-нибудь кому-нибудь доказываете, совершенно неизвестно зачем и так далее. И в конце концов, когда вы видите, сколько страданий вам она приносит, от нее избавиться становится очень легко. Избавляться надо от привязанности к идее. Желание здесь следствие. Избавляетесь от идеи, уходит желание. То есть самим желанием работать порой менее эффективно, чем работать с идеей. С идеей работать намного в этом смысле полезнее. Вот. Но здесь, опять же, если у вас остается хотя бы толика надежды, что это может быть, это лазейка для того, чтобы эта идея была неубиваемой. Вы все еще, вы как бы остынете, вы уже не будете включаться в каждую, там, в каждую беседу, близкую к этой теме, но все равно где-то внутри вы будете желать, чтобы ну, это случилось, это настало, и пока такое желание у вас есть, вы все еще привязаны к миру. Вы все еще в нисходящем потоке. Дорогие друзья, это надо понимать. Вот. В том, что касается желаний, которые зависят не от вас, которые связан с другими людьми, которые там тоже у этих желаний имеются ну, какие-то какого-то рода корни, да, либо что там лежит. Почему вы хотите это от того человека, там, ну, понимаете, да, там, либо это сексуальное влечение, которое не может быть удовлетворено, либо это что-то по делам, там, вам хотелось бы, чтобы человек пошел вам навстречу, он не идет, и так далее, и так далее. Просто завязано на массу, да, моментов. Если эти желания неосуществимы, например, никак, то есть прямой способ работы с желаниями. Он энергозатратен. Его нужно применять в той степени, когда вы уперлись, например, точно нет выхода из желания, и оно при этом сильно давит, а выхода как бы нет. Вы это понимаете, но желание есть, значит, есть надежда. Поймите, желание ослабевает, когда вы теряете надежду. Очень сильно. Есть надежда, что может быть. Может, не в этом году, но в следующем. Может, не в следующем, так через годик. Что-то произойдет такое, что поможет ему осуществиться. Вот, тогда вы прямой способ работы с желаниями энергозатратен, потому что он требует от вас, вы идете против течения, вы идете против нисходящего потока. Вы идете против жизненной силы, против импульса жизненной силы. Смысл ровно такой же, как если бы вы наблюдали страх, или вы наблюдали гнев, или любую энергию, которая у вас есть в теле. Вы садитесь, даете желанию подняться и смотрите на него, ничего не делая. Вам становится очень дискомфортно. Работать с желанием сложнее, чем работать со страхом и вообще с чем-нибудь. Потому что желание настолько мощная энергия, настолько для нас привычная, настолько мы привыкли на ней как бы двигаться и жить, что противостоять этому импульсу очень тяжело. На самом деле очень тяжело. Но если у вас достаточно решимости, если у вас хорошее здесь, все зависит от силы вашего сознания. Это как в любом ключ. Если чем выше ваш уровень осознанности и возможность осознавания одновременно, вот, да, удержания в поле внимания какого-то импульса энергетического, тем быстрее это отрабатывается. То есть можно какое-то желание сильное проработать в общем за несколько часов. Но это если у вас высокий уровень. Как правило, на это требуется несколько дней. Когда вы смотрите, вас давит, он возвращается, вы смотрите. Смысл трансформации здесь, в общем, не наступает. Наступает рассеивание, как в случае со страхом. Страх же ни во что не трансформируется у нас, слава Богу. И желание у нас ни во что трансформировано не может быть. Это уже готовый продукт, это импульс жизненной силы, который вот он уже оформлен. Поэтому, когда мы на него смотрим, вот в момент, когда нас ломает, во-первых, меняется ум, оно в уме начинает. Ум освобождается от привязанности к этому желанию. Первое, что происходит, когда вы, вот, вас, вы смотрите, да, вам плохо, вас вот это вот желание, связанное с ним, тут же и гнев может идти, да, идут побочные вот эти отрицательные эмоции, которые с этим связаны, на которые вы смотрите, выдержать можно. Чем больше у вас силы терпения, причем не подавляя его. Здесь вот этот момент, вы поначалу работать таким образом невозможно, если вы еще не видите разницы между подавлением, да, и осознанием. Когда вы уже можете видеть, когда вы подавляете, а когда нет, вот тогда вы можете эффективно работать с желаниями. Конечно, переходить к практике работы с желаниями, если вы еще не работали со страхом там, или с какими-то эмоциями, это бесполезно, вы не выдержите, будете подавлять. Все равно. Вот в таком роде, если переходить. Вот. Если же вас хватает терпения, силы внимания и так далее, то вы от желания можно избавиться или уж ослабить его. Это точно очень сильно, да, эту энергию. И доработать позже. Это в момент, когда вы точно понимаете. Здесь я вам еще раз говорю, пока есть надежда у вас, желание будет живо. Сама по себе эта надежда оставляет лазейку, она вашему уму дает возможность зацепиться. Когда вы точно знаете, это самый яркий пример, что когда вам нужно что-то от человека, который умер. Тут вы точно знаете, что вы ничего не получите. И тут все получается. Сразу у всех отработать как бы. Пока вы верите, вам нужно, чтобы избавиться от желания, ну, как вот это, как когда меняется, да, мировоззрение, и многие вещи отпадают сразу, это когда человек проходит через большой кризис какой-то, через какое-то испытание, в котором вот он теряет эти самые надежды, и тут у него и желания отпадают сами собой часть. Вот здесь надежда на то, что ваши желания, вы должны понимать, если вы оставляете надежду, вам не отработать желание. Если вы понимаете, если вы еще тонко надеетесь на что-то, это всегда противостоит работе с желанием. Максимум, что вы можете сделать, это добиться его ослабления, чтобы оно на вас не давило так, чтобы оно уменьшилось, чтобы оно стало компактнее, да. А дорабатывать придется потом, когда вы сумеете дойти до такого уровня осознания своего ума, чтобы надежда там не гнездилась никакая. Насколько... И получите опыт, например. Здесь очень важен опыт еще для этой работы. Когда вы получите опыт разтождествления с теми же желаниями, с тем же умом, большей осознанности, некий опыт запредельный, когда вы поймете, что этот мир все равно здесь держаться не за что. Чем дальше вы будете это понимать, что мир вас не насытит, что ваша жажда иного порядка, тем вам будет легче работать с этими желаниями. Тут еще надо понимать, что есть подход, например, к желаниям эго. Он немножко другой. В том, что касается необходимости, в том, что касается потребностей, желание эго, которое связано с компенсацией, когда вам нужно самоутвердиться, когда вам нужно показать другим, что вы значимая фигура, то все пятое-десятое, они будут плодиться ровно до тех пор, пока у вас будет существовать комплекс неполноценности, на котором это эго стоит. И здесь, для того, чтобы от них избавиться, от этих желаний, чтобы они не рождались снова, пока вы не избавитесь от вот этого комплекса неполноценности, пока вы не найдете его причины, не поработаете с какими-то психотравмами, может быть, с какими-то страхами внутри, с какими-то там ограничениями и табу с этим связанными. Здесь очень все взаимосвязано. Желание и страх очень подвешены. В том, что касается эго, это напрямую. Некие страхи вас вызывают желание вот с большей защиты все время. Вы все время ищете надежности какой-то, да, и так далее, стремитесь к этому. Желание такого рода. Вот. То есть здесь есть в разных аспектах, например, существует желание, которое лучше пытаться удовлетворить всегда. И это желание сущностное, это желание ваше творческие, это желание, которые помогают вам реализовать себя не как не в виде компенсации, как это связано с эго, когда вы там хотите вещи там приобретать и достаток иметь, чтобы пускать по их глаза людям. Да, это вас как бы компенсирует в их глазах. А когда вы, это импульсы, некое желание, связанное с вашим творческим самовыражением, с какой-то вашей уникальными проявлениями, которые тоже могут быть под запретом. Это тут надо тоже понимать. Но, как правило, если вы начнете входить внутрь и смотреть на это, то вы увидите разницу, да, где эгоистические вещи, которые компенсаторные, где вещи сущностные, которые вот у вас есть потребность, да, именно вот так жить, вот какие-то такие вещи делать и так далее. Это для развития сущности очень важно. Вот. Быть, как сказать, жить, может быть, не так, как все, в широком самом смысле и так далее этого слова. Вот как-то так.